«Туши», — наконец сказал он. Он откинулся в кресле. При его маленьком росте оно было даже удобным. Вздохнул. «Можно попробовать». «Не струсишь, Ильмар?» И до меня стало доходить. Мальчишка вполне серьезен. Он собирается поднять планер в воздух и улететь на материк. «Сестра, вразуми дурака. Отсюда до материка, над морем, такое не всякому летуну под силу. Когда штаны будешь сушить, спроси, не струсил ли я. Ну, кто меня за язык тянет? Дать Марку по шее, да и пойти на поиски укрытия. Тогда посвети еще». Я послушался, хоть зажигалка еще и не остыла. Марк между тем запустил руку под кресло, поискал там, покачал головой, перегнулся назад, обшарил второе кресло, посмотрел под доской с циферблатами. Я послушно вел зажигалку вслед за его лицом. «Карт нет», — тихо сказал Марк. «Беда, карт нет», и он уставился на приборную доску. Я проследил его взгляд. Циферблаты, рычажки, круглая дырка, из которой торчали два стальных штыря. «И запала нет», — устало добавил Марк. «Не полетим? До материка не долетим». «Ну так пошли, живо! Подожди!» Марк выскользнул из кабины. Безнадежно глянул на другие планеры, покачал головой, потом его взгляд вновь обрел твердость. «Летун нужен!» «Ильмар, пошли!» «Летун? Это мне понравилось. Нет, Марку веры нет. Не может он планером управлять. А вот если настоящему летуну нож к горлу приставить, да потребовать крепко. Светают уже, напомнил я. В форт лезть. Летун далеко от машины не уйдет. Надо в тех домиках посмотреть. Тоже мне машина. Деревяшки да парусина. Видел я настоящие машины, насос паровой, что из шахты воду откачивает, главную машину оружейного завода, от которой 100 ремней ведет и каждый станок вертит. Вот это машины! Котел размером с карету. 10 кочегаров уголь таскают. Пар ревет, колеса крутятся. Шатуны бронзовые ходят, блестят смазкой, а планер, хоть и не суверный я, скорее на колдовскую штуку походит. И все же я послушно шел за Марком. Голова у него работает, и сейчас его наивная отвага полезнее моей осторожности. Два строения были без окон, большие, хоть планер в них загоняй. Марк их миновал, не взглянув даже. А третье — просто домик. Аккуратный, но небольшой. Может, для обслуги, может, для поста. Да разве станет высокородный летун в таком ночевать? Он лучшую комнату форта займет. Коменданта из постели выгонит. Марк потянул дверь и беспомощно посмотрел на меня. «Ага, мальчик, заперто». Я протянул руку, он без слов дал кинжал и получил в обмен зажигалку. «Свет», — шепнул я. Теперь Марк светил, а я работал. Замок был простенький, халтурный. Я провернул механизм, даже не выбив ключ, вставленный изнутри, подергал дверь. «Так, еще засов». Засов не поддавался, и щели не было, чтобы клинком отодвинуть. «Никак?» — одними губами спросил Марк. «Зачем человеку голова дана?» — так же тихо спросил я. «Чтобы рукам было меньше работы. А руки зачем, знаешь? Чтобы не думать там, где думать не надо. Я отошел шагов на 5. Еще раз окинул домик взглядом. Нет, не может тут быть крепкого засова. Никто не ожидал, что придется в домишке осаду выдерживать. Разбежавшись, я ударил в дверь плечом. Задвижка звякнула, выдирая гвозди, дверь распахнулась. Кубарем вкатившись внутрь, я вскочил. Марк, умница, заскочил следом, подсвечивая. Нормальному человеку от жалкого язычка огня пользы никакой, а я разглядел шкафы, грубую лавку, катку с водой, вторую дверь. Пнул ее ногой, распахнулась. А в этой комнате живут. Раздался шорох, испуганный вскрик. Марк уже заглядывал следом. Я скорее почувствовал, чем увидел движение. Прыгнул, навалился, нащупал горло и прижал к коже кинжал. Человек испуганно затих. «Страшно оно, просыпаться с ножом у горла!» «Лампу ищи!» — крикнул я. Марк заметался по комнате, зажигалка погасла. Ойкнул, налетев на что-то. «На столе ищи!» — уже спокойнее добавил я. В комнате явно больше никого не было. Лишние секунды роли не играли. Наконец-то звякнуло стекло, зашипел разгорающийся фитиль. Не карбидный фонарь, керосинка. Я посмотрел на своего пленного. Вот незадача. Не летун. Молодая девица. Застонав от досады, я убрал нож, сел на краю постели. Девушка сжалась у стены, натянув одеяло до подбородка. Хорошенькая. Светловолосая, волосы в косу заплетены по модному русийскому обычаю. Мягкое голое плечо белой кожей светится. «Не бойся», — сказал я. Посмотрел на Марка, зачарованно глядящего на девицу. «Нет фарта, мальчик». «Нет». Девица всхлипнула. «Где летун?» — спросил я строго, но без грубости. В форт пошел. Комендант его позвал. Голос приятный. Гулящая девка, а ведь еще не затертая, свеженькая и соблазнительная. Куревом не балуется, с солдатами не спит. Расстарался комендант ради высокородного летуна. Давно? Нет. Шум был. Она всхлипнула. Не убивайте меня, люди добрые. Ради искупителя не убивайте. Я вам обоим хорошо сделаю. Я умею. Спасибо на добром слове. Я хмуро улыбнулся. Когда голова в петле, о забавах не думаешь. Да не хнычь ты, не трону. Марк оторвался, наконец, от созерцания голого плечика, пошел по комнате, словно вынюхивая что-то. В шкаф заглянул, потом вдруг к диванчику у стены метнулся, вскинул в руке голубые тряпки. «Ильмар, форма». «Так». На этот раз моя улыбка была совсем немирной. «А что?» Летун голый к коменданту пошел. Только плащ накинул. Девка разревелась не хуже, чем Марк накануне. Ох, у детей да у женщин всегда глаза на мокром месте. «Ильмар, ты погляди», — очень спокойно сказал Марк. «До меня дошло не сразу, а уж когда дошло...» то пришлось глазами поморгать, прежде чем я им поверил. «А что, подружка?» — спросил я. «Летун-то твой в юбке ходит?» словно кистенем по морде отвесили. Я и заметить не успел, как девица из-под одеяла кулаком замахнулась. Откуда такая сила, да такой навык? На 2 метра от кровати меня унесло. Лежал я на полу, кинжал, правда, не выпустив, и никак подняться не мог. А девушка, девица или девка ее назвать, больше язык не поворачивался. Уж больно зубы болели. Стояла у кровати, голая.